Говорит Радио Свобода. Восемнадцатилетнему курсанту Военно-космической академии грозит пожизненный срок по обвинению в терроризме.
После теракта в метро Санкт-Петербурга, который произошел 3 апреля, Осипов нарисовал план захвата казармы своей академии и изучал его на занятиях.
Кто и зачем блокировал украинский телеканал News One и как реагируют на это власти и журналисты Украины?
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков потребовал от радикалов снять блокаду News One, а владельца канала назвал мерзавцем и провокатором.
Суд в Москве отклонил апелляцию Кирилла Серебренникова и других фигурантов дела «Седьмой студии» на продление меры пресечения.
На сегодняшнем заседании адвокаты подсудимых просили как-то смягчить меры пресечения.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом радиожурнале «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня понедельник, 4 декабря. 18-летнему курсанту Военно-космической академии имени Можайского в Петербурге Вадиму Осипову предъявлены обвинения в терроризме, сообщил Радио Свобода его адвокат Виталий Черкасов со ссылкой на пресс-службу судов Петербурга. По словам адвоката, сразу после возбуждения дела весной этого года Осипов обвинялся по статье «Склонение, вербовка либо иное вовлечение лиц в совершение теракта». Но в конце следствия ему добавили еще и подготовку к совершению теракта группы лиц. По этой статье молодому человеку грозит срок лишения свободы вплоть до пожизненного, рассказывает корреспондент Радио Свобода Любовь Чижова.
Вадим Осипов, сирота, в Академию Можайского поступил после окончания кадетского училища в Оренбурге. Он увлекается чтением шпионской литературы. Вадим был арестован 10 апреля. Сейчас содержится в петербургском СИЗО-1 «Кресты». Как сказано в материалах дела, 8 апреля военное следственное управление по Краснознаменному гарнизону возбудило в отношении Осипова уголовное дело по статье «Содействие террористической деятельности». Арестовали его за то, что сразу после теракта в метро Санкт-Петербурга, который произошел 3 апреля, Осипов нарисовал план захвата казармы своей академии и изучал его на занятиях. Преподаватель сообщил об этом руководству учебного заведения, и у Осипова начались неприятности. Позже у него нашли книги из перечня экстремистских материалов. Еще весной Осипов написал письмо министру обороны Сергею Шойгу. Он попросил главу военного ведомства дать команду разобраться и не позволить ошибке сломать ему жизнь. «Мне больше не к кому обратиться, мама моя умерла, отца я не знаю», — писал Осипов. По данным СМИ, следствие утверждает, что в январе 2017 года Осипов якобы ездил в Рязань, где принял ислам. В письме к Шойгу Осипов сообщает, что никогда не был в Рязани и считает себя атеистом. Он также признает, что в разговорах с другими учащимися часто шутил про взрывы и террористов. О том, как увлеченный книгами курсант в одночасье превратился в террориста, Радио Свобода рассказал его адвокат Виталий Черкасов.
В ноябре такое обвинение было ему предъявлено по двум составам тяжкого и особо тяжкого преступления. Вначале, когда дело было возбуждено, он обвинялся, Вадим обвинялся по части 1 статьи 205.1. Это склонение, вербовка, либо иное вовлечение лиц в совершение теракта. И вот уже на излете предварительного следствия ему был добавлен еще один состав более тяжкого деяния. Это подготовка к совершению теракта группа лиц, пункт Б, часть 3 статьи 205 УК РФ. По второй, более тяжелой статье, там срок до пожизненного.
Как вообще появилось дело курсанта Вадима Осипова? Как он привлек к себе внимание ФСБ?
Этого года у нас в Санкт-Петербурге произошел теракт в метро. Естественно, что все спецорганы находились в таком режиме достаточно серьезном. Осуществлялись необходимые оперативно-розыскные мероприятия. Эта трагедия обсуждалась среди всех, я думаю, жителей Санкт-Петербурга, в том числе она обсуждалась среди курсантов Академии имени Можайского. И в результате это подтолкнуло моего подзащитного к тому, что он решил составить план захвата казармы, в которой он проживал. Как он мне впоследствии пояснял, что в связи с вот этими событиями, связанными с террористическими угрозами, в Академии довольно-таки часто проходили операции антитеррор, где курсантам давались различные вводные, их вооружали, бронежилеты, каски, автоматы, и они выполняли определенные вводы, например, защита какого-то объекта Академии от захвата террористического. То есть сначала они в учебной аудитории теоретически разбирали данное задание, потом выходили на местность и осуществляли вот якобы оборону, удержание данного объекта. Все эти события и вот последующий теракт в метро Санкт-Петербурга привели к тому, что мой подзащит решил смоделировать события, связанные с тем, что как его воображение необходимо было осуществить захват казармы, где он проживал. Он пытался таким образом выявить слабые места, и обратить на них внимание. Вот. И получилось так, что занимаясь этим занятием, составляя этот план, он попался на глаза преподавателя, потому что все это происходило на уроке истории. Преподаватель подошел к нему, потребовал, чтобы он данный листок передал ему, преподавателю. Вадим сначала вырвал листок из тетради, порвал его, но потом после долгих уговоров отдал преподавателю. Преподаватель ознакомился с листом, и сообщил дальше уже по команде. А в результате в этот же день с курсантом встретился оперуполномоченный ФСБ, взял с него объяснение. 4 числа его опросил оперуполномоченный ФСБ, 8 числа его вновь опрашивают два сотрудника ФСБ под видеокамеру, и 9 числа его в ночь с 8 на 9 его задерживают. Прямо как в духе 30-х годов прошлого столетия.
Это был адвокат Виталий Черкасов. По мнению психолога Ольги Маховской, невеселая история Вадима Осипова еще раз доказывает, что российская власть боится молодых людей с нестандартным поведением.
Какая-то неожиданная история. Мне кажется, что у нас насколько уже власти напуганы молодыми и боятся их неожиданного поведения, потому что у нас и случай Варвары Карауловой показал еще, насколько радикально настроены против молодых. И недавняя история с Николаем Десятниченко в Бундестаге. Мы смотрим пристально, кто вырос, что это за поколение выходит на авансцену, они набирают силы и так далее. Мне кажется, что под прицел вот этой подозрительности и сверху, и со всех сторон попал и Вадим. Особенности его ситуации в том, что он сирота и действительно нет родителей, а у этих детей по биографиям всегда особо нарушены чувства защищенности и огромный интерес, который они испытывают с детского сада к всяким приключенческим историям или каким-то катастрофам, фильмам, в частности. Вот это из детского фантазирования вытекает поиск как защиты. Главный мотив вот этого интереса – это не нападение и теракты, а как повести себя грамотно так, чтобы уцелеть. И им эту проблему приходится решать самостоятельно в своем воображении, поскольку рядом нет ни одной надежной фигуры. Я думаю, это самая глубина трагизма этой истории. И поведение этого мальчика объясняется его нарушенным чувством такой базовой привязанности, что ли, к миру. Его глубокой тревожности, почему он все время даже в шутках возвращался к этой теме. Психологи это знают и обращают на это внимание, но повторяю, что, скорее всего, это проблема устаревшая, потому что уже укорененная в его структуре личности, потому что первая фантазия, они где-то в 6-7 лет возникает, когда ребенок сталкивается с ужасом этого мира и понимает, что только случайно можно выжить. Когда вот тема жизни и смерти впервые встает перед ним. У сирот это, повторяю, по-особому, это становится главной темой. Не просто фоновая тема. Мне особо всегда жалко мальчиков, потому что мы не понимаем, взрослые люди и женская часть нашего общества, там мирового даже сообщества, не понимает, насколько в этом смысле мальчишки уязвимы. Потому что все культурные такие диспозиции, установки, которые и в фильмах, и в сказках, они предписывают особо трудную историю именно для мальчишек. И задачу, миссию, которую они должны выполнить, это спасти мир как минимум. и выжить.
Это была психолог Ольга Маховская. Журналист Григорий Пасько в 2001 году, признанный виновным в государственной измене в форме шпионажа и приговоренный к 4 годам лишения свободы, уверен, что курсант Осипов, конечно, не хотел устраивать террористический акт, но никого в ФСБ это не волнует.
Я думаю, что таких дел на самом деле гораздо больше, чем нам известно об этом. И то, что это дело стало известно, тоже, видимо, случайно, потому что Виталий Черкасов взялся за него. Но надо, конечно, понимать таким, как парень, независимо от того, где они работают, в училище, в университете, что время шуток прошло с момента закрытия передачи «Куклы» на НТВ. Юмора там, в этой конторе, не понимают. Исход для него, я думаю, может быть грустным, потому что в год столетия ВЧК всем хочется медальку чекистам. А тут случай удобный, в общем-то.
А как вы думаете, вот ФСБ, инициировавшее это дело, оно действительно полагает, что он готовил к теракту, вот этот парень Вадим Осипов?
Я не знаю, что они полагают, потому что я встречал людей в той системе, которые искренне в это во все верят. Поэтому вполне могут и искренне полагать, что он террорист. То есть там уровень интеллекта такой, что они могут и это расценивать как вот угроза родине. А то, что для галочки это безусловно, это всегда, это хорошо. Мне, например, очень давно хочется увидеть процесс судебный, над, хотя бы частично открытый, над настоящим, а не липовым террористом или шпионом. Каждый год перед 20 декабря чекисты докладывают всей стране, что они ловят ежегодно террористов и шпионов около 400 человек в год. Ну дайте хотя бы один процесс, одного настоящего шпиона, а не какого-то курсанта или женщин, которые там снимали на смартфоны, на телефоны, эшелоны.
Это был журналист Григорий Пасько. По данным издания «Коммерсант», дело в отношении Вадима Осипова возбудило военное следственное управление Следственного комитета России по ракетным войскам стратегического назначения. Скорее всего, он предстанет перед Московским окружным военным судом, которому подсудны уголовные дела террористической направленности. Любовь Чижова, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». Московский городской суд признал сегодня законным продление до 19 января будущего года домашнего ареста режиссера Кирилла Серебренникова, обвиняемого в хищении бюджетных средств, и таким образом суд отклонил ходатайство защиты, предлагавшей отпустить режиссера под залог в размере 68 миллионов рублей, то есть в объеме вменяемых господину Серебренникову хищений. Напомним, художественного руководителя Гоголь-центра обвиняют в хищении средств, выделенных Министерством культуры на проект о современном искусстве «Платформа». Другими обвиняемыми по делу проходят бывший генеральный директор некоммерческой организации «Седьмая студия» Юрий Итин и главный бухгалтер Нина Масляева, а также директор молодежного театра, ранее сотрудник Министерства культуры Софья Апфельбаум. В зале Московского городского суда сегодня работала наш корреспондент Наталья Джампаладова.
Сегодня в Московском городском суде рассматривали апелляционную жалобу на октябрьское решение Басманного суда о продлении меры пресечения фигурантам дела так называемой «Седьмой студии». Вот на сегодняшнем заседании присутствовали трое из 4 подсудимых. Это Кирилл Серебренников, Алексей Малобродский по видеосвязи и Юрий Итин. Бухгалтер «Седьмой студии» Нина Масляева отказалась участвовать в заседании и, судя по всему, не стала вообще обжаловать решение Басманного суда. Масляева сейчас находится под домашним арестом. Ее туда перевели в начале октября, после того, как она согласилась сотрудничать со следствием. А еще раньше она давала показания против Кирилла Серебренникова и Алексея Малобродского. На сегодняшнем заседании адвокаты подсудимых просили как-то смягчить им меры пресечения, заменить на залог или подписку о невыезде в случае тех, кто находится под домашним арестом, или же отпустить из следственного изолятора. Это касалось Алексея Малобродского. Он единственный из подсудимых, кто находится в СИЗО. Его адвокат Ксения Карпинская обращала внимание на то, что у Малобродского проблемы со здоровьем, в СИЗО ему не оказывается медицинская помощь, обращал внимание на возраст, ему больше 60 лет, ему физически тяжело находиться в условиях лишения свободы. Сам Кирилл Серебренников выступал, он говорил о том, что не собирается уезжать из России, когда просил изменить ему меру пресечения. Говорил о том, что не видит никакого смысла покидать страну, поскольку если бы он это сделал, у него были возможности, он был задержан одним из последних среди подсудимых по этому делу. И если бы он уехал, он бы таким образом признал бы свою вину, а он же считает себя невиновным и намерен доказывать в суде, отстаивать свою позицию, доказывать свою невиновность. Суд отказался исследовать какие-либо доказательства в этом деле, и буквально через 15 минут после того, как судья ушел в совещательную комнату, он вернулся уже с решением о том, что постановление Басманова суда остается в силе, и подсудимые остаются до 19 января, включительно под своими мерами пресечения. Напомню, это домашний арест для Кирилла Серебренникова и генерального директора 7-й студии Юрия Итина, и арест в следственном изоляторе для продюсера 7-й студии Алексея Малобродского. Их обвиняют в хищении бюджетных средств на сумму более 68 миллионов рублей. Все подсудимые вину отрицают. И сегодня в суд пришло достаточно много людей около театральных кругов поддержать подсудимых. В том числе была и Ксения Собчак, и актеры Гоголь-центра, и другие сочувствующие Серебренникову. И они встретили аплодисментами режиссера, когда его проводили к машине Синовской, чтобы увезти обратно домой, где он находится под домашним арестом. И адвокаты всех подсудимых пообещали дальше обжаловать сегодняшнее решение суда.
По сегодняшнем заседании Московского городского суда по делу 7-й студии рассказывала корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джампаладова. Послушайте программу «Время свободы». В Киеве радикалы уже второй день блокируют здание оппозиционного телеканала «News One». Участники акции требуют от его владельца, депутата Верховной Рады Украины Евгения Мураева, извиниться за сепаратистские высказывания и изменить политику «News One» с прокремлевской, как считают участники акции, на проукраинскую. Программы канала выходят по-прежнему в эфир, а его журналисты и редакция жалуются, что их работа из-за блокирования фактически парализовано. Из Киева передает корреспондент «Радио Свобода» Владимир Ивахненко.
Вечером 3 декабря здание телеканала «News One» в Киеве окружили мешками с песком и колючей проволокой десятки людей. Некоторые из них были в балаклавах. Позже выяснилось, что это ветераны военной операции в Донбассе и активисты различных радикальных организаций. Они заявили, что прекратят свою акцию лишь в том случае, если владелец телеканала, депутат парламента и лидер партии «За життя, за жизнь» Евгений Мураев принесет публичные извинения за свои сепаратистские высказывания и пообещает больше не транслировать в эфире российскую пропаганду, говорит представитель радикалов Алексей Сердюк.
News One, ми всі знаємо, вже 4 роки, як іде війна, постійно веде проросійську...
News One, ми всі знаємо, уже 4 роки, коли йде війна, його діяльність координується непосредственно із Кремля. Надіємося, що господин Мураєв звиниться швидко і більше не буде вести проросійську пропаганду. Якщо він виконає наші умови, то ми зворачуємо нашу мирну акцію.
Звертаємо нашу мирну акцію.
26 ноября в программе «Украинский формат» на News One Евгений Мураев заявил, что считает Евромайдан не революцией, а государственным переворотом. После этого почти все украинские политики, участвовавшие в этом эфире, в знак протеста покинули съемочную площадку. Слово одному из таких политиков, депутату Верховной Рады из группы еврооптимистов Светлане Залищук.
Канал, на самом деле, News One полностью заангажирован и используется одной конкретной политической силой, ее собственником Евгением Мураевым, который есть член парламента, который есть лидером политической силы, для отстаивания, безусловно, своих политических интересов, но посредством просто разжигания, на самом деле, нетерпимости какой-то. И я бы сказала, мы повторяем тот путь, к которому мы пришли перед Майданом. И на самом деле канал пытается переписать как бы историю, пытается вернуть тех людей, которые были причастны, например, к цензуре. Я сейчас говорю конкретно о Владимире Грановском, а также Вячеславе Пиховшике. Владимир Грановский был тем человеком, который нарисовал известную картинку про 3 сорта украинцев, которая послужила на самом деле триггером для конфликта, для войны, для оккупации. Мы прекрасно помним, что это было промывание очень сильное такое мозгов. И этот канал, по сути, возвращает все эти проблемы в информационное пространство страны. Безусловно, это стало такой красной линией для гражданского общества, для журналистов, для некоторых политиков, которые, во-первых, отказались туда ходить. Второе, мы вот сделали демарш публичный, когда увидели, как жестко используется телеэфир для продвижения определенных интересов. Существует мнение, что к этому каналу причастен также Виктор Медведчук, кум Путина. Да, мы пока что не знаем, насколько это правда или нет, но тем не менее такая информация тоже есть.
Вы упомянули политтехнолога Владимира Грановского и журналиста Вячеслава Пиховшика. И они действительно играют ключевую роль в управлении каналом News One.
Именно так. И еще раз повторюсь, что перед Евромайданом это были очень известные личности, которые играли в команде Виктора Януковича и конкретно отрабатывали информационную кампанию для разделения украинцев, для разжигания конфликта между людьми, которые поддерживали европейскую интеграцию и, например, более склонялись к России. Но, тем не менее, именно через информационные технологии тогда были запущены эти темы, да, и это было предпосылкой агрессии физической, вот в чем дело. И казалось, что за эти 4 года эти люди исчезли из Украины, из информационного пространства и ушли в историю, но телеканал Мураева возвращает их. Это просто еще раз говорит нам о том, что мы забыли очень близкую историю. И это может стать просто очередным витком противостояния.
Поддерживаете ли вы требования участников акции под News One, которые они выдвинули к собственнику телеканала?
Я их поддерживаю. Я считаю, что это проявление такого демократического контроля в стране. Когда государство не может полностью реализовывать свои функции в отношении контроля информационного пространства, когда государство не демонополизировать влияние олигархов на телеканалы. На это очень чутко реагируют журналисты, гражданские активисты, особенно когда политики переходят вот эти красные линии. Мне себе сложно представить, чтобы в какой-нибудь демократической стране, в Германии, в Австрии, например, да, ультра там правые купили телеканал и использовали его исключительно для продвижения, например, каких-то антииммигрантских каких-то идей и так далее. Это было бы просто недопустимо. Я уверена, что это вызвало бы реакцию соответственную и государственных сил, и политиков, и журналистов, и гражданского общества.
Оппозиционные политики утверждают, что команда президента Петра Порошенко может использовать нынешнюю ситуацию для закрытия News One, который, как утверждается, единственный из украинских телеканалов, транслировал в прямом эфире воскресный марш за импичмент, главным организатором которого был опальный политик, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили.
Мне сложно это оценить. Честно говоря, я не отслеживала, кто еще показывал информацию про импичмент. Очевидно, сам факт того, что канал показывал в прямом эфире, будет раздражительным для президента. И не секрет, что президент очень внимательно отслеживает информационное пространство, критику по отношению к нему. И я не исключаю, что он был бы заинтересован в том, чтобы телеканал, который постоянно его критикует, исчез. Но в данном случае я думаю, что это как раз интерпретация телеканала. Политик конкретный, конкретная политическая сила пытается использовать для привлечения внимания просто картинки и для своей интерпретации.
Как заявляет Евгений Мураев, к организации блокирования его телеканала причастен лидер радикальной партии «Братство» Дмитрий Корчинский, который, по словам владельца News One, действует по указанию администрации украинского президента. Вместе с тем, сам глава государства Петр Порошенко, комментируя скандал вокруг News One, написал в Фейсбуке, что любое давление на средства массовой информации, а тем более их блокирование, недопустимо. Президент также подчеркнул, что недопустимы и попытки оправдывать действия страны-агрессора против Украины, подыгрывание российской пропаганде, в том числе и в таких вопросах, как оценка революции достоинства. Прямым препятствованием журналистской деятельности называет последнее событие вокруг News One глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко.
Мы в Национальном союзе журналистов Украины обеспокоены физической блокадой работы крупного национального телеканала, которым является News One. Мы все же считаем варварством физическую блокаду либо препятствование работе журналистов. Мы призываем, что все дискуссии на тему редакционной политики, они должны происходить либо за круглым столом, либо решаться в судебном порядке. порядке, либо обращаться можно в Национальный совет по телевидению и радиовещанию. То есть в Украине, опять же, много есть прецедентов принятия решений по контенту телерадиоорганизаций. И тот же Нацсовет по телевидению и радиовещанию, он запретил трансляцию отдельных телеканалов. Поэтому все равно у нас есть некоторое правовое поле, которое позволяет решать претензии к работе канала. А именно то, что происходит сейчас, и при этом мы видим избирательный подход полиции, когда там, где возможны столкновения, где привозится там песок, блокируется проход к центральному там зданию телеканала, присутствовали, ну, по крайней мере, в начале только несколько патрулей. Поэтому мы видим, что в правительственных кварталах достаточное количество, даже более чем достаточное количество полицейских, а возле телеканала и там, где потенциально может быть большое напряжение, нет полиции. Тем более, что в Украине мы уже и имели прецеденты поджога национального телеканала в сентябре 2016 года. Активисты тоже пикетировали канал Интер, и была попытка поджога и реальная опасность для жизни корреспондентов.
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков потребовал от радикалов снять блокаду News One, а владельца канала назвал мерзавцем и провокатором. Должен ли собственник нести ответственность за произнесенные им в эфире слова, которые фактически и стали поводом для разгоревшегося конфликта?
Я бы разделял ответственность собственников телеканалов и непосредственно там редакционные коллективы. У нас большинство телеканалов – это все равно каналы, владельцами которых являются крупные политические какие-то фигуры, либо экономические, олигархические. И опять же, насколько правильно блокировать там телеканал там 1+1 после каждого заявления Коломойского. Коломойский является собственником телеканала, либо блокировать телеканал «Украина» после заявления собственника Рината Ахметова, либо оппозиционного блока. Поэтому понятно, что Мураев, его заявление – это предмет его политической персональной ответственности, и поэтому надо претензии, конечно же, предъявлять прямо по адресу. Именно телеканал, он должен свою деятельность проводить в согласии с национальным законодательством и с миссией журналистики. А миссия – это, опять же, предоставлять трибуну для всех спектров политиков или общества. Поэтому резкие заявления Мураева и лично меня они задевают, и я с ними не согласен. Но опять же, мы говорим, какой может быть реакция. Реакция как нападение либо препятствие журналистской работе – это не европейская и это не цивилизованная реакция.
Каким вам видится выход из сложившейся ситуации вокруг оппозиционного канала?
Я думаю, что выйти из этой ситуации можно двумя путями. Это и сами журналисты, News One и другие журналисты должны пристально следить именно за теми активистами, кто именно пикетирует, кто стоит за этими активистами, и придавать огласке именно все эти связи, насколько они самостоятельны в своих действиях. А полиция, конечно же, должна помочь разблокировать, снять физическую блокаду. Но это надо проводить максимально под камерами, под публичным давлением, либо публичным контролем. И я думаю, что большой энергии поддержки именно у этой группы активистов в обществе нет.
Считает руководитель Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Слушайте программу «Время свободы». Прежде чем продолжить ее, коротко еще о нескольких темах, которые привлекли наше внимание сегодня. С Сторона обвинения попросила приговорить бывшего министра экономического развития России Алексея Улюкаева к 10 годам колонии строгого режима. Государственное обвинение считает полностью доказанной вину Улюкаева в получении взятки в 2 миллиона долларов от главы компании «Роснефть» Игоря Сечина. При этом прокурор заявил, что взятку Улюкаев не вымогал. Этот пункт попросили исключить из обвинения. Защита просит полностью оправдать бывшего министра. В качестве доказательств вины подсудимого прокурор Борис Непорожный привел показания экс-главы службы безопасности «Роснефти», бывшего сотрудника ФСБ генерала Олега Феоктистова. Обвинитель также подчеркнул, что вина Улюкаева подтверждается показаниями его водителя. В качестве доказательств вины бывшего министра прокурор также привел эксперимент со взвешиванием сумки с деньгами. Администрация президента России отказалась предоставить данные об обстоятельствах освобождения заместителя председателя Меджлиса крымско-татарского народа Ильми Умерова. Ответ на адвокатский запрос адвоката Эдема Семидляева, где он просил предоставить документы о помиловании, поступил из Москвы. «Предоставление интересующих вас сведений не представляется возможным», заявили в администрации президента России. Умеров и еще один из членов руководства Меджлиса Ахтем Чайгос были освобождены по решению президента Российской Федерации, однако никаких документов при этом предоставлено не было. Не менее 27 человек погибли, десятки пострадали при авиаударах российской авиации и сирийских правительственных войск в Сирии в воскресенье 3 декабря. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на местных жителей и Сирийский центр мониторинга прав человека. Агентство отмечает, что 17 человек погибли в результате воздушного удара по жилому кварталу и рынку в Восточной Гуте в Сирии. Еще 4 человека погибли в городе Арбин. Остальные жертвы из городов Мисраба и Хараста. Всего, по данным Reuters, в течение суток по Восточной Гуте было нанесено примерно 30 авиаударов. Собеседники агентства сообщили, что авиация бьет прицельно по мирным гражданам. По данным Сирийского центра мониторинга прав человека, воскресный авианалет является самым массовым за последнее время по числу жертв в течение суток. Правозащитники утверждают, что всего за последние 20 дней в районе Восточной Гуты погибли около 200 мирных граждан, включая женщин и детей. Европейский суд по правам человека направил российским властям вопросы по жалобе 25-летнего Дмитрия Каруева, арестованного на 15 суток за плевок в портрет президента России Владимира Путина. Об этом рассказал изданию «Медиазона» юрист международной правозащитной группы «Агора» Алексей Глухов. Об этом также сообщается на сайте суда ЕСПЧ. Суд просит Россию ответить на вопросы о том, было ли нарушено право Каруева на свободу выражения мнения, была ли неотложная социальная необходимость возбуждать в отношении него административное дело и арестовывать на 15 суток. 6 мая 2012 года в Чебоксарах активисты незарегистрированной партии «Другая Россия» проводили пикет около общественной приемной партии «Единая Россия». Они принесли портрет Путина, перевязанный белой ленточкой, к нему положили две гвоздики и стакан водки, на который был положен кусок хлеба. Каруев, согласно показаниям полицейских, подошел к портрету Путина, взял его в руки и демонстративно на него плюнул. Каруев был задержан по статье «За мелкое хулиганство». Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. В Вильнюсе проходит 4-й форум «Свободной России» с участием около сотни представителей антипутинской оппозиции, приехавших из самой России, из Украины, Германии и других стран. Одна из главных дискуссий на форуме развернулась вокруг вопроса о том, следует ли участвовать в президентских выборах в России в будущем году или нужно бойкотировать их. На форуме «Свободной России» работает наш специальный корреспондент Михаил Соколов. Михаил, насколько я понимаю, основная дискуссия на форуме «Свободной России» в Вильнюсе развернулась по поводу того, следует ли участвовать в президентских выборах, которые состоятся в будущем году. Прежде всего, следует ли голосовать на этих выборах? Правильно ли я это понял? Если да, то кто и какие аргументы предлагает за и против?
Дискуссия по поводу того, участвовать ли кандидатов демократических сил в президентских выборах в России, она одна из основных здесь, в Вильнюсе. Собственно, смысл ее в том, что часть из радикальных и последовательных противников Владимира Путина уверена в том, что главный способ давления на существующий режим это давление на него не изнутри страны, поскольку там все схвачено и оппозиции практически нет, и выборы это имитационные процедуры, следует прежде всего заняться механизмом санкций, персональных санкций и расчет таких политиков, как Гарри Каспаров, именно на то, что серьезные персональные санкции в отношении российского крупного бизнеса, близкого к Владимиру Путину, в отношении чиновников, они будут введены Соединенными Штатами в феврале после доклада Конгрессу. И вот эта вот ситуация, она будет очень влиять на окружение президента Путина, может привести к расколу элит. В общем, вот такое вот влияние снаружи. Кроме того, есть, конечно, и другая позиция, которую отстаивают прежде всего сторонники тех, кто решил участвовать в выборах. Ну, например, Елена Лукьянова считает, что нельзя бросить молодых энергичных людей, находящихся в оппозиции режиму, но таких, как и Алексей Навальный, которого она консультировала, и как Ксения Собчак, со штабом которой она работает. Ну вот по поводу Собчак, тут позиция практически всех остальных демократов, она достаточно понятна и однозначная, что это подставной кандидат, который уводит электорат у Алексея Навального. Что касается участия Алексея Навального, то здесь как раз есть некоторый раскол, потому что одни говорят, что вообще выборы имитационные, поэтому не надо и пытаться участвовать, а другие, ну, скажем, Сергей Давидис, некоторые другие политики думают, что все-таки требуется натурный эксперимент. Вот как сказал мне уральский политолог Федор Крашенинников, собственно, мы, и не только мы, но в частности и западное сообщество, получим ясный ответ. Все-таки выборы в России – это имитация или нет? Это имеется в виду разговор о отказе Алексея Навального в регистрации. Владимир Ашурков, который выступал на форуме, это один из создателей партии «Прогресса», он как раз и объяснил, что у них есть некоторая, ну, что же называется, программа, как действовать в нынешней ситуации. То есть сначала, собственно, все уже сделано, митинги проведены, мобилизация сторонников, есть возможность собрать подписи. Если 15 декабря будут объявлены президентские выборы, то 22-го будет проведено собрание инициативной группы Алексея Навального, 24-го документы пойдут в Центризбирком, если там будет сразу отказ, то будет обращение в суд, ну и параллельно будет попытка собрать подписи. И, собственно, к 5-7 января станет уже понятно, допущен Алексей Навальный до выборов или нет. Вот этот вот сценарий и дальнейшая возможная кампания активного бойкота, о которой говорит Владимир Ашурков, это вот одна из альтернатив просто бойкоту, о котором говорили сегодня на форуме. Так вот, в конце концов, на второй день форума прошло такое, ну что ли называется, справочное голосование по предложению Андрея Илларионова, сторонника бойкота, на чьей стороне находятся участники. Все-таки примерно 60% считало, что нужен полный бойкот, и 40%, ну, какая-то форма попытка участия в этих выборах для мобилизации оппозиции нужна. Собственно, примерно в таком ключе составлено и итоговое заявление форума, оно еще будет дорабатываться, но смысл его все-таки склоняется к бойкоту. Подозреваю, что доработано оно будет как раз к началу января, и в этом смысле сторонники Гарри Каспарова, Андрея Илларионова и бойкота сойдутся с сторонниками Алексея Навального, которым придется прибегнуть к активному бойкоту.
Ну и мне хотелось бы получить ваши личные впечатления от форума. Вы только что назвали цифры, кто поддерживает, кто против. Есть ли ощущение, что участники дискуссии действительно слышат друг друга и понимают, и принимают аргументы противоположной стороны?
Да, я бы заметил, ну, как бы рост культуры дискуссии, исчезновение некоторых очень эпатажных персонажей с арены. Ну, я имею в виду, например, как-то здесь слегка наскандалившую Бажену Рынскую, выступление, которое с удовольствием цитировали путинские телерадиоканалы. Есть нормальный диалог, обсуждение серьезных тем, какие должны быть критерии, скажем, выделения людей для вот этих санкционных списков, кто туда может попасть, кто нет, как проводить декоммунизацию, какие есть все-таки методы борьбы с имперским, так сказать, прошлым российским, которое очень опасно проявляется в настоящем виде агрессии против соседней Украины и давления на другие государства. То есть это нормальные, я бы сказал, разговоры политиков, которые не допущены к российской политике, и вполне могли бы вписаться в контекст любой западноевропейской страны, каковой они бы хотели видеть Россию.
С форума «Свободной России», который проходит в Вильнюсе, передавал наш специальный корреспондент Михаил Соколов. Еще одна дискуссия, политическая дискуссия, которая сейчас ведется, это дискуссия о десоветизации российского общества. О ее перспективах рассуждает Лев Шлосберг, депутат Псковского областного законодательного собрания от партии «Яблоко». Вопросы Льву Шлосбергу задавал корреспондент телеканала «Настоящее время» Ренат Давлетгильдеев.
На самом деле дискуссия о десоветизации абсолютно неизбежна в нынешнее время. Во-первых, потому что оно стало очень остро напоминать время позднесоветское, время застойное, и об этом люди говорят открыто. Но еще одно основание для общественной дискуссии о десоветизации заключается в том, что есть значительные по влиянию общественные группы в нашей стране, которые источником своей политической и общественной легитимности считают дореволюционное, досоветское время. И будучи с ними по многим позициям не совпадающими, я убеждаюсь во время личных встреч и дискуссий, что вопрос о десоветизации стоит остро и для этих групп тоже. Поэтому дискуссия о десоветизации естественна.
Но если мы говорим о терминологии, мы должны употреблять слово десоветизация или десталинизация, или, может быть, деленинизация. Что должно произойти в первую очередь?
Все три понятия пересекаются между собой. Совершенно очевидно, что Ленин является родоначальником огромной общенациональной трагедии, и Сталин – это просто наиболее талантливый, одаренный по всем демоническим свойствам личности его ученик. Можно, конечно, с печальной улыбкой вспомнить известную фразу из фильма «Почему же ты оказался первым учеником? Скотина ты этакая». Но в данной ситуации все было очень печально и очень трагически. Можно сказать, не до шуток. Дебольшевизация – наиболее общее понятие, потому что большевизм и как течение политической мысли, и как способ радикальных, в том числе напрямую террористических действий, является той ужасной кармой, которая досталась нашей стране в 1917 году, и по большому счету, вы в этом абсолютно правы, эта карма не снята с нашей страны до сих пор, потому что истоки легитимности действий, истоки символической легитимности власть Путина во многом, не во всем, но во многом черпает именно в советском времени. Хотя, обратите внимание, Путин пытается часто усидеть на двух стульях, он пытался добиться высокой степени своей ассоциации с философами и политиками белого движения, то есть оппозиции большевикам.
А является ли это причиной наличия общества вот такого ориентированного винегрета, когда там и царь Николай II святой богомученик, и Иосиф Сталин тоже где-то рядом, и, не знаю, икона Николая Угодника висит, собственно, с портретом Ленина на стене?
У людей полная каша в голове. Можно называть преступниками нацистов и при этом умалчивать о том, что концлагеря появились в Советском Союзе раньше, чем в нацистской Германии, и делегации из Германии ездили в Советский Союз. Обмениваться опытом и осваивать этот опыт. Диктатуры очень тесно переплетаются между собой, и вот эта диктарская имперская нота, она очень значима для нынешних властей в России. Если сказать образно, они хотели бы, как известные портреты в сказках, собирались глазки оттуда, носик оттуда, губки оттуда, ушки оттуда. Вот от всех диктаторов всех времен, начиная с царских времен, они хотели бы сделать собирательный образ, и этот образ Путин. Но, на мой взгляд, у этого образа слишком много глубинных несоответствий. Но, тем не менее, они пытаются решать эту задачу. Конечно, это винегрет. А что иное может быть в такой ситуации? Только винегрет.
Говорил депутат Псковского областного законодательного собрания от партии «Яблоко» Лев Шлосберг. И в завершении нашей программы представлю очередной выпуск архивного проекта Ивана Толстого «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Мы предлагаем вашему вниманию передачу из цикла «Поверх барьеров. Слово в защиту беззащитных» пьесы Теннесси Уильямса. Передачу подготовила в Нью-Йоркской студии «Радио Свобода» и вела Марина Ефимова. Первый эфир состоялся ровно 20 лет назад, 4 декабря 1997 года.
На волнах «Радио Свобода» передача «Слово в защиту беззащитных» пьесы Теннесси Уильямса. Ведет передачу из Нью-Йоркской студии Марина Ефимова.
Я знаю несколько трюков. У меня припасено кое-что в рукаве, но я прямая противоположность фокуснику. Он дает вам иллюзию, кажущуюся правдой, а я предлагаю правду, которая красиво маскируется под иллюзию.
Эти слова — художническое кредо американского драматурга Теннесси Уильямса, декларированное им уже в первом монологе его первой пьесы «Стеклянный зверинец». В этом году Америка отмечает 50-летие его второй пьесы «Трамвай желания», впервые поставленной на Бродвее 4 декабря 1947 года и ставшей одним из шедевров мировой драматургии XX века. В нашей сегодняшней передаче участвует профессор американской литературы из Стэнфорда Дональд Бейкон.
В Новом Орлеане до сих пор ходит трамвай, который называется «Желание». Теперь уж он обречен на бессмертие. Вообще, Уильямс любил строить свой тип героя, или точнее сказать, архетип, усиливая его символическими для Америки именами и названиями. В пьесе «Камино Реал» он дал герою имя Клейрой. Это, собственно, даже не имя, а кличка. Когда на статуях в Европе 30-40-х годов было нацарапано «Здесь был Клейрой», это значило «Здесь был американец». Да взять хотя бы имя самого Уильямса, которое он сменил с Тома на Теннесси, то есть на название штата, откуда были родом предки его отца. Причем он сделал это в 27 лет, уже взрослым человеком, сознательно превращая себя, одного из самых нетипичных людей на свете, в типичного американца, вернее, в типичного южанина.
Профессор Бейкон, в России мы прочли первую пьесу Уильямса в 60-м году. Это был «Орфей спускается в ад» в журнале «Иностранная литература». За десятилетия сталинской цензуры русская публика привыкла к драматургии идеологической, пропагандной, с несколько искусственно оптимистическим и упрощенным отношением к реальности. Поэтому для нас пьесы Теннесси Уильямса были таким шоком. А чем он в те годы был для американцев?
Теннесси Уильямс был сюрпризом и для американской публики. Новым в его пьесах было сочетание жесткого, чтобы не сказать жестокого, реализма с лирическим и чаще всего ностальгическим романтизмом. Некое празднование в честь погибшего прошлого. Эту ностальгию чаще всего объясняют тем, что Уильямс был с юга, на котором тогда все еще превалировала ментальность потери после поражения в гражданской войне. Но мне кажется, что Уильямс, образно говоря, пел прощальную песню идеалу как таковому. Идеалу того духовного мира, который был характерен для нового созревающего американского общества. Это идеалистическое состояние ушло, как уходит юность, и Уильямс вечно горевал о нем.
Чтобы чуть освежить в памяти пьесу «Трамвай желания», напомню, что обедневшая не первой молодости красавица Бланш Дюбуа, потерявшая работу и отдавшая в уплату долгов родительское поместье, приезжает в Новый Орлеан к сестре, вышедшей замуж за рабочего потомка польских эмигрантов Стэнли Ковальского. В пьесе есть несколько других чрезвычайно интересных персонажей, но настоящая драма разворачивается между этими двумя, Бланш и Стэнли, в их противостоянии. Стэнли проницателен и хитер, но он всегда предполагает в людях худшее и при этом думает, что видит людей насквозь. Беспомощно кокетливый Бланш, он говорит:
«Я не из тех, кто делает женщинам комплименты. Я еще не встречал ни одной, которая бы не знала без всяких комплиментов, хорошо она выглядит или нет. И некоторые претендуют на большее, чем они заслуживают.
А Бланш говорит о нем сестре. Он ведет себя как животное, ест как животное, движется как животное. Он немножко недочеловек, такой, каких я видела на картинках в учебниках антропологии. Тысячи лет прошли с тех пор, а он все тут, Стэнли Ковальский, пережиток каменного века. Эти двое ненавидят друг друга и тянутся друг к другу. Бланш, которой жизнь не по силам, импонирует цельность и жизненная энергия Стэнли Ковальского. А Стэнли хочет победить Бланш со всей ее тонкостью и поношенным аристократизмом. И в ту ночь, когда его жена рожает, Стэнли насилует Бланш. Или Бланш соблазняет Стэнли, но, не выдержав жестокой реальности, сходит с ума.
Стэнли Ковальский против Бланш Дюбуа – это не только примитивность против утонченности, грубый прагматизм против беспомощного романтизма. Это еще и естественность против жеманства, животный инстинкт осознанный против животного инстинкта загнанного в подполье. Это еще греховность любого действия против призрачной безгрешности любого бездействия. Гениальность пьесы в том, что оба полюса возбуждают и любовь, и насмешку, и жалость, и поэтому разрывают душу. Стэнли Ковальский ожесточает и огрубляет тот мир, который без этого огрубления и ожесточения обречен на гибель.
В книге «История американской литературы», изданной в Советском Союзе в 1971 году, написано: «Роль Стэнли, сыгранная популярным актером Марлоном Брандо, осталась в театре тех лет примером примитивизации облика людей труда». Идея эта смешна не только из-за ее собственной примитивизации искусства Теннесси Уильямса, но и потому, что сам автор был влюблен в Стэнли. Его биограф Рональд Хейман пишет:
как Жан Жене, Уильямс делает персонажей мужчин воплощением своих сексуальных фантазий. «Я не могу писать пьесу, — говорил он, — если там нет персонажа, в которого я влюблен». В «Эли Ксавье» из пьесы «Орфей спускается в ад» его привлекла диковатая красота. Неотразимо привлекательные и священник Растрига Лоренс Шеннон из «Ночи игуаны», и Уэйн Чанс из «Сладкоголосой птицы юности». О Стэнли Ковальском автор писал: «Животная радость жизни видна в каждом его движении и в каждом душевном порыве. В его поведении с женщинами отсутствует как снисходительность, так и заискивание, а видна естественная гордость украшенного цветными перьями петуха, окруженного курицами. Недаром для всех этих ролей автор выбрал Марлона Брэнда, Ричарда Бартона, Пола Ньюмана. Он заставил всех влюбиться в своих героев так же, как он сам был в них влюблен».
Что касается женских персонажей, то Теннесси Уильямс настаивал на том, что, по крайней мере, две его героини, Бланш Дюбуа и принцесса Космонополис из «Сладкоголосой птицы юности», — это он сам.
По крайней мере, по двум линиям сексуальная ориентация Теннесси Уильямса как-то нашла отражение в его пьесах. Во-первых, в поразительной способности автора понимать женский характер и женский тип воображения. В сущности, во многих его вещах женская психология доминирует. Скорее всего, это не просто проницательность, но и наличие в нем самом чрезвычайно сильного женского начала. Впрочем, это только догадка. Во-вторых, то обстоятельство, что Теннесси Уильямс так понимал чувства отщепенцев и изгоев, объясняется, я думаю, его собственным отщепенством. Публика любила его и ненавидела, и он отвечал ей тем же. Он постоянно боролся и с собой, и с обществом. Может ли он вообще разрешить себе быть гомосексуалистом? И если да, то должен ли он прятаться или, наоборот, должен смело бросить вызов обществу? Будучи человеком гордым и невероятно чувствительным ко всякому унижению, Теннесси Уильямс так никогда и не сделал этот выбор. Он жил и умер в состоянии неразрешимого конфликта.
Это был была передача Марины Ефимовой «Слово в защиту беззащитных» пьесы Теннесси Уильямса. Передача была подготовлена в Нью-Йоркской студии «Радио Свобода» и впервые вышла в эфир ровно 20 лет назад, 4 декабря 1997 года. Очередные выпуски архивного проекта Ивана Толстого «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад можно слушать по будним дням в 12 часов по московскому времени. Их всегда можно найти и на нашем сайте в интернете www.svoboda.org. На волнах Радио Свобода вы слушали информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Сегодня понедельник, 4 декабря. Продюсер этого выпуска Юлия Голубева, автор ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго, до завтра.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Программа «Грани времени» остается вашим дискуссионным клубом. Гости передачи и ее ведущий Владимир Карамурза-старший по понедельникам и четвергам в эфире в 21.05. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».